Здравствуйте все, здравствуйте, дорогие. Сегодня 4 августа, пятница. Последний наш утренний эфир на этой неделе. Пятница — это значит, что эфир будет сегодня не один. Пятница — это значит, что подходит к концу не только неделя, но и наше путешествие.
Подходит потихоньку к концу, тем не менее, вы видите, Черное море за нами.
Нравственный закон. Оно сегодня не совсем черное.
Внутри нас, оно так называется, Антон, поэтому сегодня, завтра, в любой день оно будет черным, и я имею полное право называть его именно так. Мы находимся в Аджаре, передаем вам отсюда привет. Наше путешествие действительно заканчивается. Совсем скоро вы будете видеть, наконец-то, уже привычную белую стену, а не вот это все безобразие, а то совсем тут ушли в разнос, да? Негоже. А совсем скоро мы вернемся в нашу стационарную студию и сложим студию пакетную. Почему студия пакетная? Потому что она умещается в один пакет.
Новый сад здесь. Доброе утро из Подольска на двух каналах. Кстати, да, мы сегодня на двух каналах. На канале РСВРТ и на канале Александра Плющева. Кроме того, вы можете слушать нас сейчас в приложении. Как и каждую пятницу, сразу в трех каналах получения информации вы можете получать. Если вдруг вы хотите не стереозвук, а
тририо
звук, то, пожалуйста, включайте нас везде. Не забывайте везде поставить лайки. Ну и далее по списку. Спасибо всем, кто смотрит нас везде. Везде не забывайте ставить лайки, везде не забывайте подписываться. Можно ходить туда-сюда на канал. Будет одно и то же, но в два раза приятней.
Ну, а я надеюсь просто, что еще больше людей нас сегодня послушает, посмотрит, поставит лайки, подпишется. Я буду за это благодарна. Еще я буду благодарна Игорю Валентиновичу Сажину, который к нам подключится и рассказывать сегодня будет про Хиросиму, потому что приближается памятный день 4 августа. Так вообще он прям вот с нами. Анастасия Чумакова, главред Астры, тоже нас своим присутствием порадует, но тема будет довольно неприятная. И вы наверняка знаете и помните, что издание «Астра» очень подробно все это время смотрит за темой подвалов для отказников, именно для тех людей, которые, пойдя на войну, вдруг осознали, что они пошли на войну, и сказали: нет, простите, точно нет, не вот обращение к главнокомандующему начали записывать, а сказали: точно нет, воевать не буду, сложили оружие, ну а их сложили в подвал. Подвалов таких 18 штук находится на территории оккупированной России, и важно смотреть, что происходит. Например, подвал Зайцева возобновился работу. Михаил Крейдлин, член экспертного совета по заповедному делу, тоже к нам подключится. С ним будем разговаривать на тему оленей. Вы же помните, что Норвегия стала страной нежелательной. Почему? Потому что олени съели мох в одном заповеднике. Обсудим, насколько это вообще стоящее внимание тема. И что им мох, а что ли жалко. После этого обсудим, какие темы в плане экологии действительно важны сейчас и, может быть, что оленями прикрывается. Ну и Ольга Романова, глава «Руси сидящей», тоже будет с нами во второй половине следующего часа. С ней будем говорить про колонии особого режима. Вы знаете, что Навальному запросили 20 лет колонии особого режима. Особый режим — это высшее мерное наказание.
Нет, высшее мерное наказание — все-таки расстрел.
Да, но расстрел сейчас недоступен, к большому сожалению, условных НКВДшников.
Поэтому пожизненная высшая мера.
Ну, окей. Но видишь, пожизненная может быть в особой колонии, а может быть
это самые строгие условия режима, исполнения наказания, общего. Да. В общем, зададим ей вопрос, что же это такое за особые условия.
Как раз об этом мы с Ольгой поговорим, расскажет нам, чем это отличается от строгих условий содержания и что теоретически может ожидать Навального. Вот такой план, кроме всего мною перечисленного, будем пытаться успеть вам рассказать новости, будем жонглировать теми минутками, которые у нас будут появляться. Кроме того, ваши вопросы, которые вы задаете через донатилку, тоже будем читать и из чата тоже почитывать.
Передает привет из Тольятти, передает привет из Самары. Ну, а значит, пора разворачиваться на региональные новости. Самара вчера стояла вся на ушах. Вся. Все СМИ, все телеграм-каналы, все так или иначе погруженные хоть в какую-то повестку люди, в комментариях, в обсуждениях, в чатах, все обсуждали только Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения вчера подверглось очередному набегу силовиков. Сначала появились сообщения о том, что министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Кто-то говорил, что расследование ведет МВД Самары, кто-то говорил, что задержаны они сотрудниками ФСБ. В общем, очень разные были сведения. Пресс-служба Минздрава первую половину дня не отвечала вовсе. Вообще ни на какие запросы. Во второй половине дня начала скупо давать ответ, что за всей подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу ГУМВД по Самарской области. Лишь подогревая разного рода фатальные настроения. Хинштейн сообщил первым о том, что министр здравоохранения задержан, прокомментировав это так. Лишь неделю назад я предсказывал, что список громких антикоррупционных разоблачений в руководстве региона продолжится. Смею предположить, что и сегодняшние мероприятия, в кавычках, далеко еще не финал.
Как бы так Хинштейну объяснить значение слова «предсказывал»? Предсказывал – это когда ты с точной уверенностью не знаешь, что будет происходить, но высшая какая-то...
Нет, ты можешь точно знать. Ты повлиять на это никак не можешь, но точно знаешь.
Да, ну или ты аналитическим своим складом ума раскидываешь и предсказываешь. А если у тебя папочка лежит толстая на столе, и уже дата точная известна, то это ты не предсказываешь, это ты сообщаешь, анонсируешь, может быть.
О своих достижениях очередных. Бинян стал уже вторым по счету областным министром, пишет Хинштейн, которого за последнее время выводят из кабинета в наручниках. В апреле был арестован министр строительства Самарской области Николай Плаксин. Сейчас вот министр здравоохранения господин Бинян. Кроме того, арестованы директор фонда капремонта Александр Константинов, руководитель госинспекции стройнадзора Владимир Захарин. Под домашним арестом находится председатель счетной палаты Елена Дуброва. Правительство Самарской области резко редеет. Все это доказывает беспрецедентный уровень коррупции в руководстве Самарской области, мириться с которым уже просто невозможно, заканчивать свой пост Александр Хинштейн. Кто следующий, задается он риторическим вопросом. При этом заместитель министра, который по сообщениям Хинштейна вместе с ним был и задержан, Асланбек Майрамукаев, несколько лет назад уже был фигурантом уголовного дела о махинациях при заключении государственных контрактов. Контракт был на поставку оборудования для проекта единого цифрового контура в здравоохранении. Однако осенью 2021 года из дела его вывели, и он вот теперь заместитель Самарского Минздрава. До этого он Северной Осетии зарабатывал как мог. И Северной Осетии вот пришел в Самарскую область тоже заработать.
Ну, ты знаешь, вижу одинаковые совершенно паттерны. Вот в этом тоже задержании. Я так понимаю, Хинштейн снова недоволен тем, что у Армена Биняна есть орден. Я так понимаю, снова его... Он требует этого ордена лишить. Хотя, судя по всему, Армен Бинян в итоге вчера отпустили.
Да, но до этого мы по порядку дойдем. Еще после того, как его задержали, высказался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заявив о системной борьбе с коррупцией, тесном взаимодействии с силовиками. Также он написал, что у меня тоже накопился ряд вопросов к Минздраву.
Я тоже его как будто бы задержал, говорил Дмитрий Игоревич Азаров, и бежал за автобусом.
Надо понимать, что Армен Бинян — это прям один из ближайших соратников Азарова. Николай Плаксин тоже был в команде Азарова и Кудряшова, под которого и копает все это время Хинштейн, не забывая упомянуть его при каждом коррупционном деле. Кудряшова, я имею в виду, не Азарова. Кудряшов — это председатель правительства Самарской области, на которого давно роет Хинштейн, и, кажется, роет вот через министров. Ну, а после Кудряшова, конечно, уже остается только Дмитрий Игоревич, под которым кресло шатается все сильнее. Одну за другой ножки выбивают у него из-под стула, и он может только говорить: «А я так и хотел на двух сидеть, а мне так и было удобно. У меня были давно вопросы к этим двум ножкам, что-то они
не
какие-то...»
Не так уж они были нам и нужны, да и на одной
вполне неудобно. Видите, я и на двух могу балансировать.
Да.
Это заявление Назарова, конечно, было максимально не в тему, максимально неуместно, потому что буквально две недели назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил господина Беняна, фотографию его вы видите у себя на экранах, званием «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области». Две недели назад он сам лично присвоил ему это заслуженное звание. Это награда Самарской области, и только губернатор Самарской области может решать, кому ее вручать. А вчера он нам сообщил, что, оказывается, у него давно накопились вопросы к господину Беняну.
Ну вот смотри, нам нужно с тобой сделать такую филологическую бригаду. Потому что если Хинштейну нам нужно с тобой объяснить значение слова «предсказывал», то Дмитрию Игоревичу нужно объяснить значение слова «давно», если вопросы накопились. Вот прямо в момент, когда ты узнала задержание, или когда стало понятно, что задержание неизбежно, это не давно, это сейчас, вот прям.
Да, ну или мы можем провести расследование и выяснить, что именно в этот двухнедельный период вопросы возникли между... Уже после того, как он вручил им награду, вдруг возникли вопросы, но еще до того, как его задержали.
Можно ли... Ну, мы с тобой, конечно, да, можем провести такое расследование.
Расследователи, Афин.
Поддержки губернатора зачем-то. Это не очень наша с тобой роль. Там есть специально обученные женщины, которые подобное расследование могут провести. Целая команда красивых блогеров-женщин сплотилась вокруг губернатора. Но можно ли назвать две недели словом «давно»?
Нет.
Расследование закончено.
Расследование закончено. Во второй половине дня, ближе к вечеру, стало известно, что Армен Бинян, министр здравоохранения Самарской области, был отпущен после допроса, по крайней мере, пока об этом написал Хинштейн. И Хинштейн написал «пока». Его заместитель остался под стражей, его взяли под стражу, задержали, подозревают его в хищении бюджетных средств. В Министерстве здравоохранения Самарской области прошли обыски. Надолго ли отпущен господин Бинян? Вопросы. При этом аналитики, уже федеральные аналитики, подключились всякие тоже каналы, телеграм-каналы, анонимные в том числе, но достаточно влиятельные, начали писать, что политический блок Дмитрия Азарова просто не захотел договариваться. Это я цитирую. Вот эти формулировки, они нетипичны для меня, но я цитирую. Не захотел договариваться и расторговываться с Александром Хинштейном перед выборами губернатора. И это при том, что Хинштейн единственный федеральный политик с самарским бэкграундом, который мог создать Азарову серьезные проблемы. Похоже, создал. А ведь надо было всего-то спросить, чего он хочет, и по возможности удовлетворить его пожелания. Вот такая аналитика, которую мы заслужили. А с Беняном закончим пока.
Спасибо.
Я уверен, что новости...
Ключевое слово «пока», ты должен сказать.
...будут появляться. Но все настолько... Ну, тут все абсолютно очевидно. Не нужно быть никаким гением аналитики для того, чтобы понять, что все эти аресты, Плаксин, Минстрой, теперь Бинян, Минздрав, и постоянные наезды Хинштейна на губернатора и председателя правительства говорят об очень сильной, мощной подковерной борьбе. И кажется, Хинштейн опять оказывается сильнее. А до этого еще Ефанов, близкий друг Азарова, помните, председатель 6-го Конституционного суда. Все это, ну, прям одна победа за другой Хинштейна.
Про Ефанова поговорим, но мне кажется, что с Беняном все-таки ошибка. Не совсем верная цель выбрана. Почему? Потому что если уж эта подковерная борьба становится видна избирателям, а по заявлению губернатора мы видим, что она становится видна, иначе кому он говорит «я так и хотел»? Он говорит это избирателям, тем, кто приходит к нему с наказами, тем, кто записывается к нему на посещение и ставил когда-то в бытность Инстаграма ему лайки. А если, ну, например, с Ефановым, избиратели понятия не имеют, кто это такой, путаются в его должности и не очень сочувствуют ему, то Бинян фигура достаточно заметная. А все-таки министр, который был на посту во времена ковида, не может быть незамечен. Более того, кажется, на него сыпалось меньше проклятий, чем благодарностей. Ну, то есть проклятия совершенно точно сыпались, и Министерство здравоохранения Самарской области работало не лучшим образом во времена ковида. Тем не менее, как будто бы он воспринимается таким врачом, который вот в ковид всех вылечил. И тут его как будто бы начинают прессовать. Это может не понравиться людям.
Нет, я уверен, что людям будет плевать. Для людей главный сигнал в том, что правительство Азарова коррупционно. Правительство Азарова ворует. Я думаю, вот именно такой сигнал хотят послать те, кто роет под правительство Азарова.
Не думаю, что этот сигнал до людей дойдет. Но раз уж мы заговорили про Ефанова, то, наверное, ты хотел про него и продолжить.
Да. Вчера стало известно, что Верховный суд не смог рассмотреть жалобу Ефанова на решение высшей квалификационной коллегии судей о лишении его полномочий и квалификационного класса. Он попросил отложить заседание. Ему якобы необходимо было изучить материалы проверок. Дополнительное изучение, дополнительное время. Поэтому не знаем мы теперь, какое решение принял бы суд. Будем ждать нового заседания. Спасибо, Даша, что поддерживаешь меня.
Своими важными комментариями.
Тем не менее, Хинштейн высказался и про эту проволочку, про это оттягивание сроков. Вот что Хинштейн написал про Ефанова. «Спешу разочаровать его друзей и подельников. По закону решение квалификационной коллегии судей о лишении судьи полномочий вступает в силу незамедлительно. Кроме того, обжаловать можно не само решение по сути, а лишь его процедуру по формальным основаниям, которые, конечно же, были соблюдены. Зачем Ефанов решил тянуть эту резину, непонятно. Возможно, он рассчитывает на трудоустройство в правительстве Самарской области, где его очень любят и ценят». Конец цитаты.
Ты знаешь, мне начинает казаться, что это не новости Самары, а новости Хинштейна. Что это первые полчаса, которые посвящены просто Хинштейну, его проектам, его чаяниям,
его борьбе.
Цитатам, его
борьбе. Он должен издать мемуары «Моя борьба».
Это будет очень странно.
Нет, это будет очень в логике всего происходящего в России, Даша. Очень в логике.
Ну, нет, от Хинштейна я меньше всего ожидаю. Мемуаров «Моя борьба». Но, наверное, давайте дальше пойдем. Или про Ефанова что-то у нас еще есть.
Алексей Безымянко пишет. Даша, вы серьезно? Да все в ладоши хлопают, что министра арестовали.
Ну, я не знаю, хлопаете ли вы в ладоши. Я могу только предполагать по некоторому общению. Я вчера специально написала нескольким людям, которые не... Нескольким людям.
Так.
Которые не связаны никак с наблюдением за политической системой и вообще не знают ни о какой борьбе Азарова и Хинштейна.
Так.
И выяснилось, что для них это вот какая-то такая, ну... Отчасти печаль. Мол, странно.
Эти люди так или иначе были связаны с Министерством здравоохранения?
Нет, не все.
Не все?
Не все.
Хорошо, ладно. Не знаю, я на это смотрю абсолютно нейтрально. Я думаю, что он действительно воровал. И, ну, там кого ни копни, я уверен, что...
Ну, как будто бы система сама не предполагает, что воровать...
Слушай, нет, система, кажется, еще никого в жизни не заставляла силком воровать. Не было такого, не встречался.
Да-да-да, нет, там, ну, сложно оказаться на посту министра, если у тебя нет к этому, может быть, какого-то желания.
Желание стать министром не равно желанию воровать все-таки. Но... Я бы с удовольствием стал каким-нибудь министром. Это не значит, что я с удовольствием бы воровал.
Да, но чтобы стать министром, нужно пройти несколько ступенек и на каждой из этих ступенек задержаться. А может быть, ну, это и предполагает некоторое воровство.
Ну вот Бенян задержался сегодня ненадолго, правда,
ненадолго,
быстро его отпустили. Но, возможно, задержится он потом на подольше. Его зам-то уже задержался. Не знаю, понравилось ли ему Это карьера.
Да, тут важно заметить, что все наши рассуждения о том, что задержание Армена Беняна, его заместителя и других, может быть, министров, наши рассуждения о том, что это связано с подковерной борьбой Азарова и Хинштейна, никак не отменяют их виновности, потенциальной виновности. Другое дело, что, к большому сожалению, у нас нет судебной системы, на которую мы могли бы положиться, на которую мы могли бы смотреть как на судью, рефери. И нету инструмента, благодаря которому мы могли бы посмотреть, сказать, вот суд вынес такое решение, следствие постановило, что действительно были причины задерживать, значит, так оно все и было правильно. Нет, мы можем лишь предполагать, что есть две причины. Первая – подковерная борьба, а второе, может быть, действительно не бывает дыма без огня.
Ну, а теперь от новостей Хинштейна к новостям Самары. Мобилизованным из Самарской области дали 3 года условно за неявку в расположение части. Почему мне показалось важным рассказать об этом, казалось бы, незначительном деле? Потому что много было копий сломано уже на тему, как вы можете советовать не ходить, сами-то в безопасности, а вот другие в опасности. Представляете, что им грозит? Что им грозит? 3 года условно. Человек уклонялся от прохождения воинской службы в течение месяца. Как сообщает Самарский гарнизонный военный суд, с 26 февраля 2023 года призванный по мобилизации, мобилизованный военнослужащий, без уважительных причин не явился к установленному времени в воинскую часть. А затем до 23 марта уклонялся от прохождения службы. В отношении него было возбуждено уголовное дело за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше 10 суток, так статья звучит. Суд рассмотрел это дело 31 июля и, учтя положительную характеристику мужчины, а также данные о его личности, приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. То есть этот условный срок еще и не вступит в силу, если в течение 2 лет он не совершит правонарушений, и у него вообще не будет даже условного срока. И тут как бы опять, я думаю, на чаше весов. Или получить условочку и отмечаться раз в месяц в исполнительной инспекции, или пойти убивать или, и быть убитым. Неужели правда это можно сравнивать и мерить на одних и тех же весах? По-моему, нет.
Ну, давай не будем забывать, что наказания за неявку бывают очень разными, что сейчас вся Госдума, вся законодательная власть работает на то, чтобы сделать их куда более существенными, и выбор в какой-то момент действительно может следующий встать – тюрьма или армия, тюрьма или война. Для меня выбор был бы очевиден, но я тут не могу не использовать сослагательное наклонение. Как только я использую сослагательное наклонение, памятуя о условиях в колониях, памятуя о реальных сроках за уклонение, которых тоже мы с тобой перечисляли не один, о которых мы с тобой рассказывали из разных областей. Тут вот просто, да, можно сказать, удачное развитие событий случилось, и мы тоже о нем, ну, это, кстати, важно, рассказывать о нем тоже, рассказывать о кейсах, которые не так кровожадны, не так страшны тоже, может быть, для того, чтобы люди могли, как-то более полную картинку себе составить. Но и мы понимаем, что не остановится законодательная власть. Мы понимаем, что готовится законопроект, который будет усиливать это наказание, который будет провайдером реальных сроков. Поэтому, вот, наверное, формулировка должна быть такая. Пока еще можно проскочить.
Пока еще 1,5 года было, можно проскочить. И если кто-то не проскочил за 1,5 года, то, кажется, этот человек просто хочет воевать. Но у меня нет других объяснений. Уже столько раз про это говорено, столько возможностей, столько «идите лесом», приглашали мы в гости, да?
Ну, я бы тут сказала, что я с тобой полностью согласна. И вообще не вижу никаких...
Ничего себе.
Даже если бы это был реальный срок, вот сейчас ты бы зачитал, типа на 3 года закрыли, то все равно для меня было бы очевидно, что люди, которые на войне, хотят воевать, а люди, которые в тюрьме, не хотят воевать. Я-то тут скорее сторонник того, что советов мы давать не можем. И, наверное, не можем...
Ну, почему не можем? Говорить... К нам регулярно обращаются за советами. Пишут нам в почту. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Можем поэтому давать советы, если спрашивают. Почему не ответить?
Если спрашивают.
В том числе о том, как избежать мобилизации, как найти юриста, если уже выписали там повестку или штраф присудили и так далее. Поэтому, если ко мне люди обращаются за советом, я не понимаю, почему я не могу дать совет. если честно.
Ну, я поняла. Мы, значит, обратились. А не забывайте, пожалуйста, иметь в виду бот «Идите лесом», который как раз дает советы в ответ на ваш запрос и структурирует ситуацию, когда нужно спасать там человека от армии, спасать человека от военной службы, или вы тот самый человек, который не хочет убивать.
И еще к новостям правоохранительной системы. Простите, это, конечно, в кавычках было сказано. Мне нужно табличку. Кавычки, вот в две руки. Тут кавычки, тут кавычки.
Ну, вообще люди пальцы обычно используют.
Пальцы у меня мышкой заняты, а табличку я буду поднимать...
Чем?
Чем-то другим.
Ты умеешь двигать ушами? Тогда бы мы могли сделать систему, которая поднимала бы кавычки.
Я нет, но сын у меня умеет. Нужно его просить научить.
Мне кажется, сейчас двигались уши. Все было бы очень смешно, если бы не было
печально. На самом деле, да, простите, это ужасная новость.
Печально и жутко. Вы помните про Сергея Окружко? Это тот самый человек, который, по версии следствия, совершил подрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Он заложил, считает следствие, 3 взрывных устройства, сработало только одно. Ему пришлось быстро пытаться покинуть страну под названием Россия. Его задержали, и вот он оказался в СИЗО. И к нему пришел адвокат Захар Лебедев и внезапно обнаружил, что Сергей Окружко больше не хочет сотрудничать с адвокатом Захаром Лебедевым, который был предоставлен от правозащитного проекта «Зона солидарности». И когда он его спросил, а почему же, Сергей дрожащим голосом сказал ему, что так, ну, дело будет только затягиваться, так будет только дольше и только хуже. Действительно, ну, Захар Лебедев неоднократно это повторяет, говорит о том, что состояние, в котором Сергей Окружко это говорил, и интонация, с которой он это говорил, вызывали вопросы. Поэтому адвокат попросил Сергея письменно зафиксировать свой отказ от его услуг и желание пользоваться услугами адвоката, который предоставляет ему государство. И пока тот письменно фиксировал это, адвокат не сидел без дела, внимательно присматривался и обнаружил, что на плече и предплечье у него большие синие гематомы.
Пол руки практически синий.
Да, и когда спросил он его о том, мол, а откуда у тебя такие гематомы, тот, не задумываясь, ответил: при задержании. Хотя при задержании 1 августа они виделись, и таких гематом не было. На подобный вопрос, мол, откуда, не было же, сказал, проявились только сейчас, проявились позже. После этого адвокат был вынужден покинуть здание ФСБ в сопровождении сотрудника. Я так понимаю, сотрудники тоже были не в большом восторге от того, что Сергею Окружко удалось вообще встретиться.
Да, и тут, конечно, у меня, ну, огромные вопросы, зачем отказываться от адвоката и соглашаться на адвоката по назначению, когда ты находишься в такой ужасной ситуации, тебя уже пытают. Тебя уже пытают, тебя уже бьют. Ну, очевидно, твои права все уже были давным-давно нарушены. И ты еще и отказываешься от единственного человека, который мог бы, да, не помочь, скорее всего, помочь он бы уже не смог, но осветить, предупредить, рассказать, дать возможность, дать понимание того, что на самом деле происходит тем людям, которые еще остаются на свободе, возможно, мотивировав их воспользоваться какой-то из возможностей для спасения себя и своей семьи. Но нет, он решил оставить все это в тайне.
Так я понимаю так, что на то и были нацелены пытки. Ну, мы можем предположить, с точностью тут ничего утверждать невозможно, мы можем предположить, что избиения как раз и были такими аргументами в пользу отказа от услуг адвоката от зоны солидарности и пользования услугами государственного адвоката.
Да, но у него появилась возможность с ним встретиться. И, конечно, нужно было сообщить о пытках, написать при адвокате тут же письменное заявление в прокуратуру, не отказываться от него, остаться с ним, оформить все эти пытки документально, зафиксировать. Адвокат имеет право зафиксировать телесные повреждения визуально и составить об этом документы. И все.
Тоже полностью с тобой согласна. Но как будто бы... Тоже не совсем в удобном положении для того, чтобы раздавать такие советы. Да и Сергей Якрушко тебя не услышит, к сожалению.
Услышат те, кто может еще попасть на его место, к сожалению.
Да,
к
но сожалению. И, конечно, то, что он бы написал заявление, не было бы гарантом прекращения пыток.
Чаще всего...
А вот он вернулся бы в это же помещение с этими же людьми, которые его избивали. И я думаю, что это было такой угрозой, с которой он не смог справиться, и с которой... он не смог мириться.
Тем не менее, заявление уже было бы написано, я уверен, они бы не стали продолжать это делать.
Волшебная после сила заявления сейчас у нас возникла.
Волшебная сила огласки, да. Потому что, ну, они предпочитают делать все свои темные дела в темноте.
Неоднократно вижу, как огласка иногда только усугубляет состояние политзаключенных. Ну, мы можем с тобой вспомнить Александру Скочеленко, и мне кажется,
мы
что
не можем с тобой проверить
дело...
твое предположение.
Мы не можем, и твое тоже.
Да, не можем. Но ты это утверждаешь просто как данность, а я не готов это утверждать, что именно огласку усугубило
ее положение.
Это
как данность. Я говорю, что мы можем предположить, что некоторых политзаключенных, некоторым политзаключенным это помешало.
Ну, я не могу так предположить, честно говоря. Я уверен, что и без огласки было бы еще хуже. Без огласки давно бы уже закончился, конечно, суд. Давно бы ее осудили, она бы сидела молча многие годы. А так продолжается суд, продолжается отбывание в СИЗО, что уменьшит срок, угу, между прочим, в полтора раза.
Угу.
Продолжается борьба защитников за оправдание, и у нас все еще есть надежда, что это произойдет все-таки.
Ну, надежды у меня лично нет, ну да ладно. И, наверное, будем заканчивать с этой темой, потому что время уже
я тебе,
очень
да,
много.
Правил.
Да, сейчас.
Тем не менее, пока ты занимаешься подключением спикера, я успею еще рассказать, что водителя катера, травмировавшего ноги 12-летней девочки, отправили под домашний арест. Помните историю, когда девочка плакала, 12-летняя девочка плавала в реке Сок примерно в 20-30 метрах от берега, по сообщениям очевидцев. Мимо пронесся белоснежный катер и винтом травмировал обе ноги. Я подбираю так слово, потому что во всех новостях до сих пор, и даже в новости о домашнем аресте, фигурирует глагол «перерубил». Вот, повредил.
Порубил, я думаю, в твоем случае будет самым точным вариантом. Порубил – это не значит отрубил окончательно, но значит наличие рубленных ран. Пользуйся.
Возможно. Вот он получил меру пресечения в виде домашнего ареста. Такое решение принял Ленинский районный суд. Под домашний арест его отправили на 2 месяца. Напомню, он сильно повредил ноги ребенку. Он оставил ее в опасности, он уехал, он не стал помогать ей. Она потеряла огромное количество крови, и только благодаря тому, что рядом был отец, который достал ее из воды и на руках довез до реанимации, она вообще в принципе выжила, а могла и погибнуть. И вот за все это нанесение тяжких телесных, оставление в опасности, управление транспортным средством повышенной опасности, приведшее к травмированию. Все это домашний арест всего лишь. Мне кажется, он опасен. Он бросил ребенка умирать.
Тут невозможно не сравнивать просто.
Да, невозможно тут не сравнивать.
Я бы, может быть, и не отказалась от именно домашнего ареста в конкретно этом случае, потому что очевидно, что он не специально ей перерубил ноги, и порубил тоже не специально. Оставил...
Но специально оставил ее в опасности. Ну, вряд ли он мог не заметить, что проехал по человеку.
Ну да, оставление в опасности, наверное, не несет опасности для людей. Ну, то есть он может также продолжать ходить по улицам и оставлять в опасности всех, кого хочет. Тут просто невозможно не сравнивать. Невозможно не сравнивать с упомянутой выше Сашей Скочеленкой. Невозможно не сравнивать с политзаключенными и в Самаре, в Самарской области. Невозможно не сравнивать с 8-летними сроками, в конце концов, за название войны войной. И мы это будем продолжать, наверное, делать. Но в несколько сокращенном формате. 34 минуты, 9:34. 8:34 на наших часах, на ваших, если вы в Москве, 7:34 и в Киеве также. А это значит, нам пора переходить к другим нашим рубрикам, а это пятница. А пятница значит что? Что у нас есть еще одна дополнительная рубрика, о которой забыли даже ведущие РСВРТ. А поэтому мы сейчас ее быстренько вам представим. Что такое новости, которые мы заслужили? Это новости издания КТВ «Луч», сызранского издания, который поражает каждую неделю нас своими заголовками. Заголовки КТВ «Луча» — это образец кликбейта. Они короли в этом плане. И это совершенно незаслуженно незаметное издание. Мы зачитываем только заголовки новостей КТВ «Луча» каждую неделю по пятницам. И невиновных тоже покарать. Общественники вошли в раж и не могут остановиться.
Продавец Альбертик привез в Сызрань фуру арбузов и признался, что от них нужно быстро избавиться.
Ревнивец обезобразил пивной банк и лицо жителя Сызрани.
В Сызрани хозяйственная женщина зарезала любимого и пошла мыть посуду.
В Сызрани сотни детей могут поднять тост за то, что смогут пить.
Зэков в самарской колонии решили побаловать маслом, и вот что получилось.
В Сызрани в квартиру семьи с детьми заявились тысячи кровососущих, хоть беги.
В Сызрани молодого парня после выпивки бес попутал и велосипед подвел.
Желая наказать мошенников, женщина перевела им 1 000 000 рублей. Женщину подвело волнение.
Злая шутка. Мужчина в постели так напугал жену, что сам впал в шоковое состояние.
Давно уже пора школьникам облегчиться, посчитали общественники и придумали как.
Предмет и замуж. В свой юбилей знаменитая женщина из Сызрани раскрыла смысл жизни.
Как в Октябрьске вор в одиночку утащил из квартиры 2 холодильника, осталось загадкой.
У кладбища в Сызрани началась стройка, за которую горожан просят молиться.
Дети так увлеклись на жаре, что опустошили всю пожарную цистерну в Сызрани.
Любимая теща ставит эксперименты, от которых зятя бросает то в жар, то в холод. Страдающего сызранца просят потерпеть.
Ну, а мы больше не будем просить потерпеть Игоря Валентиновича Сажина, который терпеливо ждет, когда мы тут закончим со своим угаром. И, наконец-то, мы перейдем к рубрике «Исторические разверты». Доброе утро.
Здрасте.
Ну, смотрите, как погода, я спрашивала, как настроение, я спрашивала. Вопросов больше не имею. О чем будем разговаривать сегодня?
Сегодня мы поговорим о первой атомной бомбардировке, которая была произведена, единственной пока атомной бомбардировке, которая произведена в конце Второй мировой войны самолетами Соединенных Штатов Америки и Японии. Это как раз 6 августа. Были подвержены бомбежке город Хиросима, а 9 августа город Нагасаки. Вот я хочу сегодня рассказать про это. Вообще США в войне с Японией потеряла довольно, большую часть своих солдат потеряла именно в войне с Японией. Вот, и еще более ужасно, именно в конце войны произошли очень большие потери, а вот именно за битва за остров Окинава. Это апрель 45-го года, апрель-июнь 45-го года. Потери были 12 тысяч американских солдат. И это все больше показывало о том, что Япония не собирается сдаваться. Япония собирается сопротивляться очень активно, и что она собирается утащить на тот свет. Потому что утверждение воюющие стороны, то есть США, Англия, требовали полной капитуляции безоговорочной, и что Япония не пойдет на безоговорочную капитуляцию, и что потери будут очень страшные. А Японию надо добивать, безусловно, это как бы союзник. И, на Потсдамской конференции, собственно говоря, союзнические войска, то есть и Англия, и США, решение о том, что они будут требовать безоговорочной капитуляции Японии. Была подготовлена она происходила 24 июля, 25 июля, Потсдамская конференция. Они как раз выработали такое требование к Японии, и они были направлены японским властям о том, капитуляции. А Япония очень надеялась, что ему удастся построить отношения с СССР. Не забываем, что на тот момент мирный договор между СССР и Японией на границе продолжал действовать. На Японию еще никто, СССР, не нападал. Они, ну, скажем так, военные действия были только между США, Англией и Японией на Восточном театре военных действий. СССР еще туда не вступил. То есть, если на Западом они все вместе, то тут вот СССР еще не вступил. Вот. И Япония очень надеялась, что им удастся через СССР построить отношения с США и с Англией. И в этой ситуации, вот, кстати, на Потсдамской конференции Трумэн, президент США, заявляет Сталину о том, что у нас есть бомба, что действительно 24 июля были произведены, ой, прошу прощения, 16 июля были произведены удачные испытания ядерной бомбы, то есть взрыв был произведен в Нью-Мексико ядерной бомбы, атомной бомбы. И, значит, Трумэн вот сообщил Сталину, что у них есть бомба. Сталин так очень спокойно к этому отнесся. И, значит, ну, проще говоря, ситуация близилась к тому, что США принял решение после того, как Япония отвергает вопрос капитуляции, США принял решение о бомбардировке. Исходя из позиции, что надо сберечь военные силы, что надо просто принудить. Потому что тут еще очень важную вещь надо понимать. Я вот беседовал с своим знакомым, который большой специалист по Японии, он сказал, японцы будут биться отчаянно. Им император сказал биться. И они просто подчинятся, они будут вот стоять насмерть, они будут погибать, но они будут стоять насмерть. Это требование императора. Вот император им скажет капитулировать, они будут капитулировать. Но пока император сказал умирать, они будут умирать. Это, говорит, значит, жесткая установка, и это они много раз это доказывали. Так что нужно было как-то давить на, значит, императора, чтобы именно божественный император принял это самое решение. Ну и 25 июля, значит, 24 июля Трумэн, прошу прощения, 25 июля, да, 25 июля, значит, Трумэн принимает решение о бомбардировке. Значит, было принято решение, что после 3 августа должна быть нанесен удар. К этому времени уже на Марианские острова, именно вот на Тиньян, были направлены специальные, значит, группа, которая будет заниматься этой бомбардировкой. И в мае месяце туда, ой, прошу прощения, не в мае месяце, а да, уже в мае месяце туда были доставлены первые компоненты, и к августу месяцу уже были доставлены «Малыш», бомба «Малыш» и бомба «Толстяк» были доставлены туда. Да, это вот «Малыш» как раз были доставлены, и все приведено в порядок. Значит, все ждут 3 августа, но с 3 по 6 августа очень сильная облачность. Бомбометание производиться будет с 9000 метров, километров. 9000 метров, 9 километров, то есть очень высоко, необходимо метание произвести точно, значит, нельзя в облака просто бросать, вот, по радарам тоже лучше не бросать, и, в общем, принято решение, что пока откладываем, а 6 августа, значит, первые три самолета-разведчика поднялись и двинулись в сторону, значит, 3 городов, потому что основным вообще наметили для бомбардировки 4 города. Два города основные – это Хиросима и город Кокура, значит, считали основными. А вот два других города, в которые входил Ниагату и Нагасаки, это считались так называемыми запасными городами для бомбардировки. То есть, если в случае не удастся отбомбиться по Хиросиме и Кокуре. И, значит, двинулись самолеты, поднялись где-то в час ночи, потому что от, значит, Марианских островов надо было добираться порядка 6 часов. И вот в час ночи взлетели самолеты, рванули в сторону, значит, Японии. И впереди шли три самолета-разведчика по этих погодных. Они называли, если на облачность или нет. Они подлетели, значит, к 8 часам. И три самолета сообщили, что над Нагасаки облачно, над Кокурой облачно, а вот над Хиросимой хорошо, нету облаков, все нормально, можно бомбиться. Значит, и самолеты Б-29, которые несли вот бомбу «Малыш», они приблизились к 8:15 к Хиросиме. А почему удар наносился именно по Хиросиме? Потому что Хиросима была, во-первых, базой ВМФ. Там крупнейшие, самые крупные были, значит, склады военные. И вот они нанесли как раз удар по вот этим самым военным складам. То есть нужно было нанести. На тот момент в Хиросиме проживало 245 тысяч жителей. Значит, город был намного крупнее, но там была произведена эвакуация, поэтому вот, на момент удара было 245 тысяч жителей. И, значит, 8:15 с высоты 9 тысяч метров была сброшена бомба, она летела 45 секунд, и на высоте 600 метров она взорвалась. То есть это был надземной взрыв. Бомба рванула, значит, сразу же удар был очень мощный, сразу же погибло где-то порядка 100 тысяч человек. Заметьте, из 245 тысяч 100 тысяч погибло. Значит, 160 тысяч были облучены. К концу 45-го года от острой лучевой болезни потери возрастут до 166 тысяч. То есть 166 тысяч погибнут от острой лучевой болезни, а через 5 лет, значит, от разных форм заболеваний, вызванных лучевой болезнью, погибнет 200 тысяч. То есть из 245 тысяч 200 тысяч жителей Нагасаки погибают. Разрушение, конечно, всей инфраструктуре. Город практически был разрушен, то есть столько единиц зданий остались стоять. Кстати, например, известнейший вот этот вот дом, значит, вот с таким полукуполом, значит, остался стоять, потому что он как бы готов был к сейсмической зоне, и поэтому он не рухнул, был хорошо сделан. Вот, и он потом превратился уже в символ этой самой бомбардировки. Значит, сам по себе бомба «Малыш», да, и, кстати, еще надо вот учитывать, бомба «Малыш» несла 64, это была урановая бомба, следующая по Нагасаки это будет уже плутониевая бомба, а это урановая была бомба, и он из 64 килограмм урана, он нес всего-навсего 700 грамм вот то вещество, которое делилось, то есть уран, который делился. То есть вы понимаете, что как бы облучение там было минимальным, 700 грамм. Вот для сравнения, в Чернобыле, значит, вот этого радиоактивного, значит, вещества было несколько тонн, а тут всего 700 грамм вот активного радиоактивного вещества. То есть облучение было минимальным. Современные бомбы несут колоссальное облучение, значит, а тут очень минимальное. Вот здесь просто упор делался именно на тротиловый эквивалент. Ну и, значит, образовался, кроме того, что погибли облучения, ударная волна, еще образовался огненный смерч. Где-то в радиусе 11 километров он практически выжег все. То есть можете себе представить, что Хиросима из себя представляла, кстати, жуткое состояние. Значит, вся связь оборвалась, японцы не понимали, даже соседние населенные пункты не понимали, что произошло. Просто был какой-то крупный взрыв. Не понимали, может, склады взорвались, либо что. Значит, полетели туда, специально был направлен самолет, который облетал, который подлетел и сообщил, что, говорит, вообще кошмар, весь город горит, просто практически все уничтожено. Они не понимали, что это произошло. Да, вот эта фотография до взрыва, потому что за самолетом, который бросил бомбу, летели еще самолеты, два самолета, один с аппаратурой, другой с фото и видео аппаратурой. А потом я еще одну фотографию прислал после взрыва. Вот, а это фотография после взрыва, можете себе представить. То есть там видны кварталы, там видны дома, здесь практически полное разрушение. То есть Хиросимы практически нет. Из 90 тысяч домов 62 тысячи домов были разрушены полностью. Вот, то есть город исчез. 9, ну и дальше следующая цель должна быть поражена. Это 9 августа. Значит, почему 9 августа? Опять облачность. 9 августа основной город, по которому нанесен был должен быть удар, это Кокура город. Но разведчики, вот эти вот природы, значит, погодные разведчики, они сообщили, что над Кокурой очень сильная облачность. Над Нагасаки есть тоже облачность, но небольшая. Вот, и что можно на Нагасаки отбомбить. И, значит, туда направился как раз вот этот Б-29 бомбардировщик с уже бомбой «Толстяк». Вот, они долетели до Нагасаки, но обнаружили, что там, значит, очень сильная облачность, уже 70%. И командир самолета, значит, Бокскар, это если предыдущий самолет назывался по имени матери командира корабля, вот который по Хиросиме отбомбился, значит, он назывался Эргей, Энемагей, Энемагай, а то здесь уже Бокскар самолет, тоже Б-29, значит, летающий автомобиль, ну, коробочка, автомобиль-коробочка. А вот, значит, и он отбомбился, ну, он подлетел, он вынужден был лететь на Кокуру, но им сказали, что там нет облаков, поэтому они только к 11 часам подлетели, к Нагасаки и бросали уже в облака практически. Это было решение командира бросать в эти самые облака бомбы. И вот они сбросили на Нагасаки бомбу. Это, кстати, фотография Хиросимы. Значит, вот разрушенный после бомбежки. Ну и, значит, взрыв, бомба плутониевая, которую сбросили Толстяк, значит, там погибло меньше людей, потому что бомба попала в основном в хозяйственные разделы. Почему Нагасаки тоже выбрали? Там очень много было производств разных, в том числе военных производств. Вот много было производств Mitsubishi, кстати, фирмы. Вот, который работал на войну, ну и общее количество погибших было меньше 80 тысяч человек, значит, а после, значит, вот этих всех облучений болезней и тому подобное, к концу 45-го года выяснилось, что общее число погибших 140 тысяч, то есть умерло после этого. Ну и очень интересное событие, что 9, именно 9 августа, во время второй бомбежки, СССР объявляет войну, наконец, Японии. У Японии рушатся последние опоры на то, что можно уговорить и через СССР договориться с союзниками о том, что не будет полной безоговорочной капитуляции. И Япония принимает решение уже после бомбежки и после объявления войны СССР Японии и введения в Маньчжурию советских войск и захват Маньчжурии. Вот Япония принимает решение о полной безоговорочной капитуляции. Значит, император это заявил, и императорские войска принимают решение о сложении оружия. Дальше они воевать не будут.
Игорь Валентинович у нас пропал.
А я закончил.
А, закончил, все, отлично. Хорошо, скажите, Игорь Валентинович, ну вот мы слушаем на эти дикие абсолютно цифры 100 тысяч сразу, 160 тысяч потом, смотрим на эти фотографии абсолютно безумные, как можно одним ударом выровнять огромный участок планеты, просто освободив от всего, что там было. Насколько это было действительно необходимо и оправдано с военной, стратегической точки зрения? Или, ну, можно ли было без этого?
И, значит, США исходила из очень простой схемы. Мы не хотим больше нести потерь. Мы страна, где население влияет на власти. И если мы дальше будем нести потери, то я боюсь, что население принудит нас заключать с Японией хоть какой-нибудь мир, а не нести потери. И США исходила из принципа: нет, потери, все, с потерями заканчиваем. Давайте-ка мы принудим. Тем более, что все понимали, что японцы будут драться очень отчаянно, особенно за основные острова будут драться очень отчаянно. Поэтому это решение было принято, ну, скажем так, исходя из демократического состояния Соединенных Штатов Америки. Вот. И именно нанесены эти самые... Мы успешно создали бомбу, надо этой самой бомбой пользоваться. Изо всех сил и показать Японии, что у нас разговор будет очень короткий. Так что они исходили вот из этого простейшего подхода.
Общество поддержало это решение.
Американцы не погибли. То есть здесь концепция национальная. То есть американцы не погибли. Ура! Здорово! Американцы не погибли, японцы сдались, мы победили. Победа, да, мы повалили кучу народу, да, потом это было осознанно, там переосмысленно, потом уже другие принимали решения. Кстати, очень интересно, Группа ученых, которая, значит, создавала эту самую бомбу, накануне бомбометания обратилась к президенту Труману с заявлением о том, что может быть все-таки бомбу рвануть где-нибудь в безлюдном месте, просто продемонстрировать Японии, что будет, если ее взорвать в каком-нибудь городе. И этим самым заставить их, а не метать прямо в город, чтобы люди погибали. Но это письмо было оставлено без ответа.
Да я-то грешным делом и вовсе, до того, как вы рассказали про это письмо, подумал, можно же было просто пригрозить, просто предупредить, просто помахать крыльями над Нагасаки или Хиросимой и сказать, у нас есть такая бомба, и мы можем ее скинуть. Вот мы пролетаем уже над вами. Может быть, уже и этого хватило бы, как вы считаете?
Гордые японцы бы сказали, вы блефуете, мы вас всех завалим, у нас армия супер-супер, у нас суперфлот.